Здравствуйте! Я рад приветствовать всех на канале «Ищем выход». С вами программа «Деньги и писец». Вы пока не видите меня, но это абсолютно временное явление, просто потому что по техническим причинам я появлюсь живой и здоровый через несколько минут. И мы с вами продолжим уже друг на друга смотреть. Вернее, вы будете смотреть на меня, а я буду слышать вас и читать ваши... Нет, слышать тоже не могу. Буду читать. Буду читать ваши вопросы, ваши комментарии. Сегодня у нас есть о чем поговорить. Сразу куча событий. Я могу даже анонсировать пока, о чем я буду говорить. Ну, сегодня мне уже наприсылали в канал. Если кто помнит, писать мне можно на собака The Polar Fox. Мне уже позадавали вопросы о том, что... Вот сегодня Набиуллина сказала на вопрос, есть ли у нас, есть ли у экономики там, прошли ли мы дно или еще нет. Она сказала, я не люблю нащупывать дно. Сказала совершенно верно, потому что дна у экономики на самом деле нет. Мы еще только на него погружаемся, да, поэтому поговорим об этом. Сегодня еще дата, характерная дата, это 40 лет со дня смерти Леонида Ильича Брежнева. Расскажу я о нем, у меня к нему особое такое отношение. И я, в общем, очень так помню прекрасно этот день, когда это все произошло. Вот. А потом, также сегодня, смерть Джимми Картера. Тоже событие, потому что Картер и Брежнев – это такая интрига, которая... была всем советским людям совершенно известна, да, вообще про американскую политику в СССР знали не больше, чем про советскую, да, потому что про нее можно было болтать. Вот. Потом, что еще у нас сегодня? А, да, сегодня еще такой впечатляющий закон о том, что сейчас его все откомментировали, что дети смогут теперь работать с 14 лет. На самом деле все не совсем так ужасно, как что прям вот 14 лет на завод. Об этом мы тоже поговорим. Я стремительно приближаюсь к месту, откуда меня можно будет и видеть. Поэтому, и слышать, естественно, тоже. Поэтому еще совсем чуть-чуть, и мы уже будем... Сейчас готовьте пока ваши вопросы, на которые я с удовольствием буду отвечать. Это я иду по городу, жалею только, что не могу показать вам прекрасный осенний Ленинград. У нас, кстати, тепло. Надеюсь, там, где вы, у вас тоже все хорошо. Так что, что еще сегодня интересного? Ну, посмотрим. Будем смотреть сейчас ленту новостей. Пишите, пользуйтесь случаем, пишите мне вопросы. Как вы знаете, я всегда... Самое любимое дело – это на них отвечать. И до того, как я увижу на экране компьютера ваши вопросы, остаются считанные секунды. Мы не теряем времени, продолжаем наши удивительные беседы 10 ноября 2022 года. Секунду. Ну вот, до включения камеры остаются, ну, считанные, наверное, минуты. Я уже почти на месте. На самом деле ощущение, по моему опыту, самое трудное – это все-таки прямой эфир на радио. Вот всякое у меня было. И на телевидении, и стримы. Но вот прямой эфир на радио – это самая сложная работа, которую мы с вами благополучно ведем. Итак, сейчас
Не отвлекайтесь, не отвлекайтесь. Еще всего несколько секунд, и я смогу для вас читать ваши ответы, а вы сможете видеть меня.
Я очень надеюсь, что вы меня узнаете. Так.
Последний шаг,
и мы почти у цели. Бы я мог смотреть на своих зрителей.
Yes. О, и теперь вы, вне всякого сомнения, видите меня. Единственный момент, вы видите меня не с самого лучшего ракурса. Ну, вот так. А я сейчас уже увижу через считанные секунды ваши вопросы. Надеюсь, вы мне их задали много. Пока мы еще их не увидим, я спрошу вас, с чего начинать? Сегодня детальный рассказ с дна экономики, с даты смерти Брежнева, с событий, которые нас окружают. Кстати, вопрос. Мне иногда задают его в канал вот с адреса The Polar Fox, собака The Polar Fox, и говорят, почему вы не комментируете, а действительно не комментирую, о, там прямо вот о чем, как модно говорить, там кипят социальные сети. Да? Вот до того, как кое-какие социальные сети не запретили, было такое очень выражение, говорит, шумят социальные сети, бурлят социальные сети. Почему я ничего, бывает, не упоминаю о том, о чем бурлят социальные сети? Ответ – не вижу нужды. Не вижу необходимости совершенно, в упор не вижу необходимости обсуждать какие-то вещи, которые все обсуждают, потому что для меня понятно, что происходит. Переубеждать убежденных людей – это, на мой взгляд, артель напрасный труд. Тех, кто… Я стараюсь обращаться к тем, кто думает не только о сегодняшнем моменте, но и к тем, кто думает о будущем, наверное. Да, а не то, чтобы обсуждать все, что происходит сейчас. Вообще история показывает, что наиболее эффективно думать о будущем вот по какой причине. Знаете, такая есть хорошая аналогия с цирком. Вот представляете себе цирк, в котором на арене визжат, воют, кувыркаются, дерутся клоуны, да? А зачем? У клоунов очень серьезная роль в цирке. Они заполняют время между номерами, пока происходит смена декораций, смена актеров, пока отдыхают акробаты, пока-то выводят слона, да? А мы смотрим на клоунов. И надо понимать, что огромная часть вот той информационной повестки, с которой мы сталкиваемся, это такая опасная клоунада. Опасная клоунада, которая... Пока мы обсуждаем клоунов, да, на заднем плане происходит смена декораций и смена актеров. Вот поэтому я, наверное, стараюсь клоунов не обсуждать. Вот такой будет ответ. Ну что же. Я надеюсь, что сейчас... Сейчас я уже вас смогу видеть. И, кстати, напишите мне, лучше ли меня стало видно? Кто-то мне подсказывает, что лучше. Что-то мне подсказывает, что меня стало лучше видать. Ну что же, наверное, начнем сегодня с действительно вот с этого высказывания Набиуллиной про то, что у экономики не любит она нащупывать дно. Здесь в чем дело? Предполагалось, конечно, что те, кто задавал этот вопрос, очень совершенно провокационный такой вопрос, что сейчас глава Центрального банка ответит, что вот, конечно, мы уже тут вот почти-почти на дне, а сейчас оттолкнемся вверх. Слушайте, это совсем не обязательно. Ну, в принципе, вообще никак. Потому что Центральный банк не отвечает за экономический рост. Центральный банк отвечает за финансовую стабильность. И то, что происходит в политическом поле, то, что происходит, то, что делают со своими компаниями и собственниками, то, что делают правительства, ребята, но Центральный банк здесь не хозяин. Он может делать только то, что он делает. Он может поддерживать финансовое обращение, он может регулировать объемы кредита, он может вести исследования, на основе которых принимают решения. Центральный банк прекрасно с этим справляется. И все остальное, ребята, ну это не его головная боль. И в Центральном банке банки прекрасно понимают, что то, что происходит сейчас, ну, ребята, ну не экономика, ну уже не экономика рулит. А рулит определенные политические решения, за которыми стоят совершенно конкретные люди, которых мы все знаем. И они, в общем, в результате их действий происходит то, что происходит. А уже, соответственно, Центральный банк может как-то компенсировать последствия их бурной деятельности. Да, последствия там, конечно, колоссальные. Так, значительно лучше видно, мне говорят. Так, вполне нормально видно. Так, по логике. Слушайте, ну про покойников мы не будем говорить. Зачем нам про них вспоминать? Спасибо всем. Ой, как вы здесь хорошо общаетесь без меня. В эфире в любой ситуации профессиональный ведущий. Так я ведь есть профессиональный ведущий. Это есть. Так. Ой, какая шикарная история, говорит, я читаю, Ефим. У меня традиция нового котенка, кота или кошку называть по действующему американскому президенту, начиная с Кеннеди. Картер тоже был, теперь продолжает быть Обама. Да? А сейчас, а котенка Байдена нету? Так, про детей очень жду разговор. Будем вязать носки или что-то про велосипеды. А, смерть Леонида Ильича. 83 зрителя ждут начала. Да, здесь все, 13 минут. Уже 100 лайков, слушайте, 300 человек смотрят, а 100 лайков у нас уже есть. Так, ну что же, афоризм экономика должна быть экономной. Но не совсем он так сказал, Ефим. Тут надо же нам, господи, Леонид Ильич, про него тоже поговорим. Все, о, супер. Значит, итак, по поводу экономики, да. Значит, здесь есть замечательная, конечно, история. Понимаете, в чем дело? Вот то, что вам кажется дном, падением и так далее, людьми, принимающими решения российской экономики, так совершенно не кажется. У них все хорошо. Да? Они смотрят на происходящее совершенно иначе. Да? И понимаете, когда вы слушаете, когда говорит какой-то большой начальник, ну, условно назовем его, я в кавычки поставлю, генеральского ранга, там, то генерал, он в кавычках, там имеется в штатский, там, кто занимает вот такие должности действительных государственных советников, с вами разговаривает долларовый мультимиллионер. Раз. Первое. Который член какого-то крупного, серьезного, влиятельного клана. Который, что если касается регионов, скорее всего, с огромной степенью вероятности, он потомственный начальник. Он потомственный чинуша, он потомственный какой-то районный деятель там, районного региона, там, городского масштаба. который, как говорится, родился с золотой, с серебряной ложкой во рту, которому выстраивали карьеру, у которых там его дедушка с дедушкой другого начальника были там, рулили каким-нибудь сталинским концлагерем. Вот. Эти люди существуют совершенно в своем мире, который с вашим миром не соприкасается ни в одной точке. Ну вообще никак, да? И то, что для вас кажется катастрофой, для них это все равно спокойно. Ерунда какая. Как жили, так и живут. Им все прекрасно. Вот. Поэтому сейчас как смотрят начальство, смотрят на экономику. Падение ВВП, да и черт с ним. Валовый внутренний продукт, естественно. Нету новых автомобилей в салонах, да и черт с ним. У людей сокращают, да и черт с ними, слушайте, люди лояльны. Никаких начальства таких потрясений никаких не видят. Люди продолжают ходить на работу, продолжают. Продолжают выполнять норму на заводе, продолжают. Все, у начальства никаких проблем нет. Люди работали раньше за там, 1000 рублей, теперь работают за 900, тоже никаких. Поэтому погружать, есть опыт, начальство видело, что там на ряде территорий до какой степени можно доводить потребление людей, они считают, что можно опускать его совершенно спокойно еще дальше. Так, что экспортирует Индия на взрыв по БРИКСу, кроме шелка, чая, производных медикаментов, извините, дизентерии? Какое сейчас надеть на медицину? А слушайте, надо посмотреть, я сейчас сходу не помню индийских цифр. Ну, Индия, ну что, Индия экспортирует. Во-первых, Индия свой собственный рынок огромный, да, 1 миллиард человек, чего хотите. Индия вполне себе экономика. Индия – это IT. Индия – да, медицина. Индия – это специалист. Индия, кстати, это мозги. Потому что ведь все крупнейшие деятели, вот, большого бизнеса, в больших корпорациях, да, если вы сейчас посмотрите, огромное количество индусов. Огромное количество индусов, которые себя чувствуют совершенно прекрасно. Вот. Нет, Индия вполне себе. И, кстати, вопрос о том, какая страна будет дальше доминировать, Индия или Китай. Как говорил товарищ Сталин, оба хуже. Ну, я не знаю, кто вам больше симпатичен, Индия или Китай. Не могу сказать. Здесь вопрос, кто больше симпатичен. Да. Поэтому идет. Да, спасибо, Расул, что я повторил. Спасибо. Я подумаю об этом, я даже напишу об этом про Индию. Хорошо. Вот. Индия – это английский чай, тоже хорошо сказано. Вообще, я советую, знаете, что? Есть такой замечательный телеграм-канал «Пробковый шлем», в котором я вот коллегу его знаю заочно, мы никогда не общались, только тут канал читаю. Но поверьте, вот это очень интересно. Об Индии, об индийской, не об экономике, а о политической жизни. Советую почитать «Пробковый шлем». Очень интересный канал, телеграм-канал. Вообще, у меня будут советы сейчас по телеграм-каналам. Пожалуйста, я всем рекомендую прямо вот сейчас, если у вас есть такая возможность, открыть и подписаться на телеграм-канал «Толкователь». Там собака, нижнее подчеркивание «толк», «Толкователь». А его ведет журналист Павел Пряников, журналист, редактор, который он делает такое небольшое свое СМИ. И я люблю читать толкователя, потому что там есть какие-то, если очень интересные примеры, есть то, с чем я, там с чем-то мы не соглашаемся с ним, я иногда его комментирую, он меня, в общем, здесь интересно. Вот толкователь, хороший канал, там почти 90 тысяч подписчиков, вот подпишитесь и рекомендуйте, честно рекомендую. А если мы будем говорить об американской политике, то есть такой канал One Big Union, один большой союз. Да. Тоже там очень интересные рассказы про американскую политику и тоже объективные, на серьезных объективных данных. А вот мои такие уверенные рекомендации, то, на что вам советую подписаться. Ну, кроме, конечно, телеграм-канала «Деньги и писец», который мы все читаем. Так, писец все-таки старается тяхкать о вечных каких-то вещах, а не о текущей повестке. Хорошо. Значит, а какая прелесть? Байден есть, но приходящий поесть. Шикарно, очень хорошо. Когда родственники не могут поделить. Слушайте, у нас вообще родственники не очень друг друга любят. Ну, такая страна, у нас низкий уровень доверия к родственникам. Так, что же вопрос у нас еще? Ну, давайте. Да, пробковый шлем. Да, и Юля, у меня просьба, покажите еще, пожалуйста, толкователя. Пришлите, пожалуйста, коллегам ссылку на толкователя. Вот, толк-толк. Очень, пусть почитают. Да. Так, значит, по поводу Китая и Индии. Был у меня в канале как раз пост, исследование, в котором принимали участие и российские экономисты из РАНХИКС, из Российской экономической школы, из финансового института, и о том, что как будет развиваться экономика. И очень интересно, у них три сценария, в одном из которых ну, остаются лидировать, естественно, Штаты, а Китай сжимается, потому что Китай замедлится рост, Китай попадет в ловушку вот этого среднего роста, когда увеличение достатка людей, оно скажется на положении китайской элиты. И, то есть, ну, придется делиться с людьми властью, чего китайская элита делать не хочет, Си Цзиньпин не хочет из этого. Экономический рост Китая тормознется. И вот если Китай тормознется, то большие шансы есть у Индии и заполнить эти ниши, и может выстрелить тропическая Африка. Неожиданно. Потому что Африка на самом деле страна с колоссальным потенциалом, которая спустила этот потенциал в начале 60-х. Не будем говорить куда, когда Африка занялась там устраиванием суверенных отношений и импортозамещением. Оно в Африке тоже было. И все там было совсем плохо. Но сейчас, если Африку заново, что называется, перезагрузить, то Африка может стать новым таким центром роста. Вот. Ну, там варианты. Либо Штаты, либо Индия, или Китай будет лидерами. Африка все равно будет на втором месте. У России во всех раскладах там 1%, 1-2%. А мы уже сейчас в ловушке среднего роста. Да, значит, вот толкователь, пожалуйста, все подписываемся на толкователя. Так, ну что же, давайте, наверное, поговорим про детей, про вопрос, который дети. Тоже в канале его прокомментировал, расскажу. Значит, речь идет о том, с этим законом о детском труде, на самом деле о том, что если раньше для того, чтобы ребенку нужно было устроиться на работу только с разрешением органов опеки, то теперь, как интересно, то теперь, соответственно, будет, простите, пожалуйста, вот тот вопрос, который мне задал Валерий. Как повлияет? Никак. Во-первых, она еще ответ будет никак не повлияет. Так, значит, возвращаясь к детям. О том, что детям с 14 лет можно работать, будет достаточно только с разрешения родителей. И все. То есть только то, что не надо будет получать еще одну бумажку от органов опеки, которые должны будут о детках заботиться. А слушайте, вообще понятие о том, что ребенок не должен работать, оно появилось совсем недавно. На протяжении столетий ребенок это был маленький взрослый, которому надо трудиться, который должен зарабатывать своим трудом. В общем, понятие детства – такое очень недавнее явление. И запретили это детский труд сравнительно, господи, когда начало 20 века. До этого хочешь работать, конечно, идти работать. Должен уметь помогать добывать, зарабатывать родителям. В крестьянской семье вообще, что называется, каждый ребенок – это работа. А Вот у меня в свое время были в детстве две такие любимые книжки, зачитанные. Они живы, они хотя зачитаны там до совершенных там, каких-то дыр, но они живы. Все очень хорошо были написаны и переведены на русский хорошо. Значит, одна книжка про детский труд – это книжка Гектора Мало «Без семьи». Это конец XIX века Франции. И там описана история ребенка. Значит, мальчика нашли в подкидыше. Находится в Париже подкидыша. И единственное, значит, он не в пеленках, он одет. Он одет в очень дорогую детскую одежду. И, скорее всего, понимают, что это ребенок, украденный из богатой семьи. Но нашли. Как ты найдешь его родителей? Да? Все меточки с одежды срезаны. И находится, да, и каменщик, который его нашел, он такой крестьянин, авернский крестьянин, как бы сейчас сказали, гастарбайтер, который работает в Париже на стройке. Он этого ребенка берет к себе. У него свой умер в деревне, он берет этого ребенка, он вырастет, будет работником, будет помощником. Он отправляет его в деревню. И там его жена ухаживает, там, растит этого ребенка. А через несколько лет случается несчастье. Этот каменщик нарушает правила техники безопасности. Вот именно он виноват, да? Он нарушает правила техники безопасности, уроняет на себя строительные леса и становится инвалидом. Судится, чтобы ему выплатили, все-таки хозяин выплатил ему компенсацию, и проигрывает дело. Все. Денег нет. Все его сбережения ушли на этот процесс, который он проиграл. Он возвращается в деревню, и там ребенок. А ребенка он не может кормить. Ребенок еще недостаточно вырос, чтобы работать в поле. Он и сам не может работать в поле. Он не знает, что делать. Ему придется там просить милостыню, как-то поручать. Он нищий. А, в общем, ребенка кормить они не могут. И он сдает ребенка в аренду. Сдает ребенка в аренду уличному музыканту. И музыкант говорит, парень, спокойно, говорит, я тебя всему научу, покажу тебе мир, покажу тебе Францию, в общем, дам тебе ремесло, дам тебе образование, да. И не беспокойся, я, в общем, знаю свет, я тебе помогу. Ну, в общем, действительно, он водит его с собой, и действительно, он учит его играть на музыкальных инструментах, учит его читать и писать, учит нотам, учит... значит, каким-то там трюком, учит его дрессировать собаку. Он очень много ему дает. И тот понимает, мальчишка, что его этот старый актер, он не очень простой человек. Отчасти ему повезло, он очень любит. И потом они приходят в Париж, и там артист умирает. Умирает на улице от голода и холода. Ничего устроить он ребенка не смог. И он надеется, там, что он в Париже его пристроит, ничего не получается. И уже после смерти этого актера мальчишка узнает, что он был когда-то знаменитым певцом. Знаменитым, великим певцом, который вот, ну, что называется, потерял голос, попробовал там на сбережения заняться бизнесом, прогорел, в общем, закончил жизнь дрессировщиком собак на помойке. А мальчишка попадает к... Его берет садовник. Садовник берет, ну, садовнику в саду нужна работа. Берет его на работу. Тут работает. И, соответственно, там учит его. Уже к такому вот, как сказать-то, ремеслу садовник. И тот у него пару лет работает, подрастает, учится. Тот его считает как за своего сына. И тут несчастье у садовника. Он не прикрыл, он там пошел с детьми гулять в парк, а пошел град. Пошел град, а он единственный раз в своей жизни он ошибся. Он не ожидал, что будет гроза с градом, он не прикрыл свои теплицы там, такими специальными деревянными конструкциями, и град разбил его стеклянные теплицы, у него погибли дорогие цветы, а он садовник элитный, он который выращивает очень дорогие цветы, значит, в Париже на продажу, там, дорогие дома, дорогой бизнес. И все, а у него все на кредитах, и он не может заплатить. Не может заплатить, но все, проиграл, значит, участок земли, дом идет с молотка на компенсацию кредита. А родственники приходят и говорят, так, ну ладно, его детей, которые родные, мы пристроим. Да? Ну как они их пристраивают? Девочек, понятно, куда они пристраивают, не будем говорить. Мальчиков одного в шахту тачку возить, другого там, лопату в руки на стройку. А под подкидышу говорят, ну приемы, говорят, вали, вали. Тебе, говорят, иди живи, как знаешь сам. И тут парень говорит сам себе, говорит, а теперь я буду промышлять самостоятельно. И действительно, когда он берется за дело сам, он приходит к успеху. Когда он перестает, что называется, слушать вот и только взрослых, когда он берет свою судьбу в свои руки, он находит другого такого же уличного музыканта, мальчишку, они там думают вместе, что в Париже им, собственно, который переполнен такими, как он, попрошайками, им искать нечего, а это уже осень. Осень в деревнях, время свадеб. Он говорит, пойдем играть, пойдем будем играть на свадьбах по деревням. Там не умеют делать такую музыку, как у нас. А еще и собак дрессированными. И они проходят опять пол Франции, там, зарабатывая деньги, уже самостоятельно, и вот у них все хорошо, здесь они и здесь они побеждают, и здесь они добиваются успеха. Но вот эта история про то, что на самом деле это очень характерная история для 19 века, что труд – великий воспитатель, великий мастер, который может очень сильно изменить судьбу людей и по этим самым. Да. Так, вот это мы поговорили. Еще обязательно, кстати, у нас еще остался Леонид Ильич Брежнев. У нас остался Иван, а мне обещал про него поговорить. Это важная история. Так, это потому, что у меня, видите, сегодня я без штатива, и у меня телефон куда-то хотел убежать. Теперь он стоит на месте, и я тут с вами. Так, слушайте, вы уже упоминали эту книгу, мы ее прочли детьми, а потом нашли кучу экранизаций, но дети не захотели смотреть. Спасибо, Константин, что вы смотрите. Ну, просто так я люблю рассказать эту историю. Вот. Кучу экранизаций. Ну, понятно, что детям сейчас это неинтересно. И дети будут хотеть смотреть что-то другое. Что-то уже историю, да. Так, значит, фильм «Свет парфюмер». Детей надо любить и баловать. Детей тебе растут маленькие разбудники. Так, когда мной манипулируют, о чем мы тут? Так, поясильный детский труд. Поговорили. Так, если про детей, какое ваше мнение относительно возвращения военной подготовки в школу? Слушайте, это вопрос, чему мы будем учить в школе. Я могу сказать, у меня по личному моему опыту, мой военрук в школе, у которой вот был учился, мне очень жаль, я не могу сейчас вспомнить его фамилию. Помню, что это был старший прапорщик, очень характерно, обычно были офицеры, у нас был прапорщик, очень порядочный, умный, хороший человек, который вот научил многому интересному, вот, искренне любил свое дело, знающий порядочный, хороший человек, любил его. Так, значит, так, что у нас еще здесь? Турция будет за нефть частично оплачивать рублями. Да не будет Турция оплачивать рублями, слушайте, это одна и та же история. Она платит в Газпромбанк, Газпромбанк переводит в рубли по внутреннему курсу, перечисляет. Да, значит, да, Оливер Твист уже трудился. Так, смотрим еще, что у нас здесь за вопросы. Так, «Гутоперчивый мальчик» – жуткая книга, да, «Гутоперчивый мальчик» – чудовищно. А главный воспитатель детей все-таки родители. Конечно. Так. Здесь курсы доллары за четверги. Спасибо. Даем надежду. Конечно. Вы бы посоветовали закрыть депозит и снять наличными рубли из банка? Насколько велик риск сейчас держать деньги в банке. Татьяна, риск держать деньги в банке всегда в России велик. Имейте денег на счету столько, чтобы вам оплачивать ваши тут необходимые расходы. Депозит это так. Так, очень сложно. Итак, Александр Храмов, одобряю вас часы на правой руке, также ношу, многие не знают. Значит, на правой руке, если так интересно, конечно, часы на правой руке, очень давняя история, попал просто в аэропорту, когда работал, мне было там удобнее часы на правой руке, потому что когда проверял билеты. Так, и привык. Да, кто бы нас, сироту, нашел? Так, почему помнят смерть Брежнева? Помнят все поколения советских людей, включая детей. Потому что, наверное, казалось, что Брежнев – это навсегда. Потому что я родился при Брежневе, я не знал, что был. И вообще из советских вождей знал, естественно, очень было интересно. В учебнике был, помню, прекрасный совершенно учебник – образцовый, наверное, да, так и назывался рассказ по истории СССР 4 класса. Для школьника начать такую историю. До сих пор помню то, что там объясняли, просто было так прям вбивалось очень хорошо. И в чем была проблема с советскими вождями? Там был Ленин, понятно, да, а потом был сразу Брежнев, потому что Сталина не было. Сталина было нельзя. Ну, он как-то так очень боком упоминался, но совершенно вот не застревало, что был Сталин. А Хрущева не было вообще. Хрущева было вот там. Все, а Хрущева нет. Вообще никак никакого. Был сразу Брежнев. Брежнева упоминали. И Брежнев казался таким, как бы, да, вот один, вот он символизировал СССР. Вот такой вальяжный дед, который вот с этими, со своими золотыми звездами, которые, кстати, совершенно органично смотрелись. Ну да, тогда еще были живые ветераны, были все эти маршалы там с рядами, с этим ковром из орденских лент. И, в общем, ну да, ну маршал, ну хозяин, ну главный человек в стране, ну почему нет? Слушайте, у Брежнева были такие совершенно милые. Вот, так, поэтому здесь, так, вот здесь Вера Быковченко задает вопрос. Вот и плохо, что на развитие промышленности Набиуллина и параллельно. Не должно быть так точно совершенно. Еще раз, на развитие промышленности должно быть не параллельно хозяевам этой промышленности. Вот если, а им параллельно. Вот им совсем наплевать. Вот они все хотят, чтобы им Центральный банк дал денег наших с вами. Вот это они хотят сделать. Так, Рзянкин Алексей спрашивает. Сегодня в Котловане прочел занимательную статью про доходы с инвестиций, недвижимости. Получается, что уж долго инфляция съедает весь доход так, как заработать. Алексей, никак. Никак. В российской ситуации как раз и направленность на то, чтобы инфляция съедала ваши доходы. Чтобы задача экономического роста, задача роста подушевого ВВП, под ваших доходов не ставится никак никаким образом. Ну нет этой задачи. Вот она, ее нет ни в правительственной политике, но нет. Другие задачи есть. Задачи повышения доходов нет, поэтому заработать ничего вы не сможете. Так, продолжая историю с Леонидом Ильичем. Значит, что интересно про Брежнева? Это, конечно, его судьба и его карьера. Потому что Брежнев, он родился в 1906 году, и он тоже такая... История. Брежнев всю жизнь писал в документах, что он пролетарий из рабочих, но он поступает у себя там, где он жил, такой город Каменское, а там поступает в классическую гимназию. То есть для сына рабочего, для будущего рабочего это в царское время чересчур. Значит, и он ее заканчивает. Он заканчивает гимназию. Потом он заканчивает сельскохозяйственный техникум, и он становится землемером в 20-е уже годы. А землемер в 20-е годы – это очень большой человек, потому что главный вопрос о земле – как нарезать землю, как ее отдавать крестьянам. Ну что, Брежнев едет работать на Урал, на Урале он начальник Кружного земельного управления. Это очень большой человек. Дальше. Потом в 29-м году, когда начинается коллективизация, и сталинская статья «Головокружение об успехах», от успехов, которые коллективизация осуждает, Брежнев очень круто меняет карьеру. Он бросает эту свою должность, а еще раз подчеркну, он не маленький начальник, он бросает свою должность, он едет в Москву поступать в машиностроительный институт, а потом переезжает обратно в свой родной город, там, где строят, значит, развивают большой завод, там открывают вуз при заводе, ну, сначала техникум, естественно. И ему уже под 30, когда он получает диплом инженера. Потом он идет в армию. В армии он служит не где-то, а в танковых войсках. И причем он учится, заканчивает бронетанковую школу, заканчивает курсы механизации, получает звание лейтенанта, ему уже за 30. Вот смотрите, как интересно. У него образование есть, классическая гимназия, раз. Дальше, сельскохозяйственное, инженерное. Какое бы ни было, но человек понимает, что происходит на заводе. Дальше, образование танкиста. Главное для будущей войны. И вот с этими образованиями в 37-м году он еще побывал директором техникума. И в 37-м году его назначают зампред райисполкома. То есть это вот административная должность. И Брежнев, ключевой момент, он не участвует в репрессиях в 37-м году. Нет, он не заседает в тройках. Он не партийный работник. Вот был бы партийным работником, сидел бы в тройке, заседал. А подписывал бы списки. А он нет. И только после репрессий он становится секретарем обкома, партии по тяжелой промышленности. Это уже реально большая должность, ему уже 35. И вот это прям вот, он, конечно, вот из этих сталинских выдвиженцев, которые пошли делать карьеру. Ну, он, конечно, не такой, как Косыгин, да, который был здесь, был инженером на фабрике, потом... Значит, соответственно, потом работа в райкоме партии, участие в тройках, а потом нарком, да, народный комиссар в сталинском правительстве. Нет, у Брежнева нет такого взлета, он секретарь обкома. И дальше война. И вот на войне интересно, смеялись потом над тем, что вот у Брежнева эти его книжка про малую землю, вот эти его награды, там любовь к этим орденам, маршальский мундир. Но он на самом деле на войне-то себя достойно вел. Он действительно, да, он был политработник высокого ранга, но он действительно высаживался на малой земле. Действительно, он там был на заднепровских плацдармах, действительно был под огнем, действительно был ранен. Свои награды он заслужил под огнем. Он был участником парада Победы, он стал генералом на войне. И есть легенда такая, что именно там он... Ну, это сказка. Это сразу скажу, это легенда, но легенда красивая. И он был о том, что... Венера, что он так цокает? Слушай, чем высокую? Не знаю, как получается. Привычка дурная. Возвращаясь... к брежневской истории. Есть такая легенда о том, как он познакомился с Хрущевым. Якобы Хрущев его встретил на 42-м году, когда выехал войска, отступавшие к Волге. Он увидел в колонне солдат высокого комиссара, там человек со знаком различия, там бригадного комиссара, который шел вместе с солдатами, и Хрущеву очень понравилось, что политработник не бросил своих солдат, не выкинул партбилет, не сорвал, не спорол знаки различия, он запомнил Брежнева. Ну, на самом деле, они до этого были знакомы, потому что, естественно, не знал. Вот. И вот после войны Брежнев идет наверх, и он занимает такие не самые высокие, но ключевые должности, заметные для политического руководства. И у него карьера идет так вот очень осторожно, и только на 19-м съезде, когда вот те же люди, которых Сталин привел к власти, они принимают новый устав партии, в котором не прописана главная сталинская должность, в котором нет должности генерального секретаря. И Сталин в полном шоке, потому что там речь Сталина, которую он произнес после этого съезда, она до сих пор засекречена. В пересказе известно, она известна в пересказе, что Сталин крыл последними словами там все свое, весь свой президиум ЦК, всех своих старых соратников, обвинял их в жутких преступлениях. И, ну, ничем это не закончилось. Уже против всех Сталин пойти не мог. А у Брежнева здесь должность, он кандидат в члены президиума ЦК, он кандидат в члены высшего политического руководства страны. Это 1953 год, а Брежневу 47. И потом он теряет эту должность, его делают замначальника политуправления, и вот уже после, в середине 50-х, его Хрущев возвращает на вершину власти. У Брежнева секретарь ЦК, который отвечает за политический, за космический полет, за полет Гагарина от Центрального комитета, отвечает Брежнев. И этот невероятный его взлет, когда Брежнев делает, когда Хрущев делает его председателем президиума Верховного Совета, когда он ему доверяет, когда Брежнев рядом с Хрущевым, и после смещения Хрущева Брежнев занимает его место. И вот очень интересно, почему? А вот, наверное, потому, что из всего политбюро Брежнев оказался, может быть, наиболее подготовленным к руководству страной. Да, и он был единственным фронтовиком. Из всех, кто свергал Брежнева, Хрущева, Хрущев тоже был фронтовик, Хрущев тоже выполнял поручения Сталина, важные во время войны. Брежнев единственный фронтовик. Он может смотреть в лицо фронтовика. И после... А вот решение о том, чтобы продавать нефть, да, на самом деле это правильное решение было. Потому что было понятно, что ну, не получается коммунизма, хоть ты тресни. Ну нет, ну все, вот уже было понятно, что из древних весь ресурс вычерпали, что основу там, в индустрии построили, модернизацию провели страны. За счет колоссальных жертв, колоссальной эксплуатации труда, невероятной эксплуатации людей. И все. И все, ребята, все, нету больше ничего. Больше люди кончились. Поэтому, а как заместить капитал, труд капиталом? А вот давайте вкладывать в нефть, потому что добыча нефти не требует такого количества человеческих ресурсов. Давайте вкладывать в нефть, давайте покупать потребительский импорт, давайте что-то сделать людям. Ну, пытались, конечно, переоснастить предприятие, но ничего не получается, потому что был вопрос, а как выполнять план и что делать со старым оборудованием? И вот здесь Советский Союз попадает в такой тупик, потому что один раз вот модернизацию провести можно, построив на пустом месте металлургические машиностроительные заводы, привести их и заставить людей работать, а вот уже обновлять их в рамках плановой экономики уже не получается. И Китай, кстати, знаете, уже грабли наступил сейчас. Поэтому здесь такая история. Так что поэтому Брежнев, конечно, символ. Он, его жизнь, его карьера, она, в общем, очень повторяет карьеру, судьбу СССР. И смерть Брежнева в 82 году, вот такое было полное ощущение, что теперь жизнь уже не будет Брежнева. Так. Валерий, да не было взлета СССР после 73 года, наоборот. После 1973 года пошел резкий рост цен на все. Цены на нефть были высокие, кинулись на них оборудование закупать, а вот оказалось, что ничего не получается. Полина говорит, все они такие странные, все время в прошлом находятся, все время рассказывают, как было, как было, как было. Западные люди этого не понимают. Полина, мы бы поговорили о будущем. У нас за будущее рвут языки. Кто у нас будущее это начнет описывать, да? Поэтому обращаемся к прошлому, не страшно. Так, крах советского кашля был неизбежен. Так, что у нас еще здесь? Кстати, «Малая земля. Возрождение Целина». Они хорошо были написаны. Понятно, что писал их не Брежнев лично, но что здесь важно? Брежнев приказал их написать от своего имени. То есть для него было важно зайти, вот, выступить вот таким писателем, представать людям таким писателем. Вот для него было важно, вот, чтобы читали его книги, чтобы это изучали, чтобы остаться вот автором каких-то трудов, остаться в истории. Он это сделал. Ну, посмотрите на других вождей, представьте их фамилии на каких-нибудь книгах. Немыслимо. Так, что у нас еще за вопросы? Вот, а вот если бы не ввели войска и не попали под санкции, мог бы существовать неизбежен. СССР бы на чем-нибудь другом подскользнулся. Он пошел на вот эту... Кстати, не понимаю, то у нас вторжение, на мой взгляд, вторжение в Афганистан было осознанным, конечно, решением. Это было не случайностью. С точки зрения тогдашнего политического руководства не было ошибкой. Нужно было что-то доказать. Нужно было срочно показать. Нужно было продемонстрировать, показать зубы, продемонстрировать, что готовы. И все это, конечно, рассматривалось не в рамках, кстати, конфликта с Америкой, а рассматривалось в рамках конфликта с Китаем. Что вот как бы туда Китай бы не запустил руки, потому что в то время Китай гадил Советскому Союзу как только мог, да, вплоть до того, что в той же вот в Африке, во всех африканских странах там были две коммунистические партии. Одна финансировалась Советским Союзом, другая финансировалась Китаем. И были, вся Африка была, часть Африки была просоветская, да, строили социализм, а часть была прокитайская, где строили по китайскому образцу. Или там в Юго-Восточной Азии, да, Лаос и Вьетнам были просоветские, а Камбоджа была прокитайская. Так, да, в очереди за хлебом не было, были очереди тоже. Чем плохая идея положить деньги от продажи квартиры на депозит с процентов платить взносы по ипотеке? А, Евгений, плохая идея? Нет, идея сама по себе совершенно нормальная, понятная. Вот. Вопрос, а что так, вы так дорого продали квартиру, что можете платить взносы по ипотеке на проценты? Это сколько же у вас? Посмотрите, если у нас ежемесячный платеж по ипотеке 30, там, допустим, там 20-30 тысяч в месяц, ну, пускай 20 для простоты, да, значит, 12 месяцев 250 тысяч, значит, в год надо вам платить 250 тысяч рублей. Это какой же у вас депозит, что 250 тысяч у вас только процентов набегает по нему? Продажу квартиры. Так. Какие у нас еще вопросы? Хорошо. Обсудили мы с вами детские. Обсудили мы с вами детей. А почему прекрасная идея СССР Всемировой мировой революции в начале 20 века так и не захватила Европу США? А слушайте, Алексей, поговорим об этом. Вы знаете, интереснейший вопрос. Просто времени будет мало. Обязательно поговорю. Так, политбюро, да, политбюро был разговор. Так, Павел спрашивает, рассказывают про создание производства. Нет, не сделают, Павел, не сделают. Нет. Так, и чем закончился Афган, все знают. Да, именно этим он и закончился. Ну что же, друзья мои, посмотрим, что у нас еще здесь за вопросы. Кажется, я на все ответил. Сегодня с небольшим запозданием мы начали говорить, но это нас не должно огорчать. Зато вовремя вышли в эфир. 233 лайка, 714 подписчиков, зрителей как-то много. Давайте поставим 250. Давайте поставим 250 и пожелаем друг другу хорошего. Так, ага, Алексей спрашивает, считаете ли сверхдоходы от перехода «Газпрома» в Петербург, жить предлагается освоить. Что-то... Нет, ничего. Все, пошло, да, Алексей. Деньги, которые пришли от «Газпрома», они уже потрачены. А слушайте, да пусть они костерят, кого хотят, Набиуллину и Фенлок правительства. Но вот люди живут своими представлениями прекрасными. Честно, не хочу на них терять время. Вот. Так, что у нас еще здесь есть? Вопросы. Хорошо. Так, друзья мои, давайте мы тогда будем сейчас уже завершать. И присылайте, пожалуйста, на собака ThePolarFox. Я верю, что вы подписались на все каналы, которые я вам порекомендовал. И на One Big Union, и на Толкователя обязательно прекрасного. И на вот, Пробку и Шлем. Подпишитесь еще, кстати, на канал «Время госзакупок». Вот очень хороший канал «Время госзакупок», где масса всяких историй пустит по нынешнему состоянию российского бюджета. Да, «Время госзакупок». Почему СПБ не сворачивает экономические программы? Поговорим отдельно. Так, Андрей Романов говорит спасибо. Спасибо вам, и обязательно об этом будем дальше продолжать. Спасибо всем. Пишем, ставим. А давайте до 300 лайков дойдем сейчас. И скажем друг другу всего доброго. Да, очень приятно. И пишите на канал ThePolarFox. Спасибо всем. Ты слушайте, 13 лайков только осталось. 13 до 300. Давайте до 300. Подписываемся на канал обязательно. Спасибо, Эльдар. Спасибо, Расул.